Вы смотрите «Настоящее время», в эфире новости. Меня зовут Егор Максимов. Здравствуйте. И вот о чем расскажем в ближайшие 15 минут. Зеленский заявил, что Украина продолжит оборону Бахмута, несмотря на слухи о сдаче города. Автор телеграм-канала «Протестный МГУ» получил 8,5 лет колонии по делу о фейках про армию. Массовые забастовки во Франции. Больше миллиона человек выйдут на улицы, чтобы выступить против пенсионной реформы. ВСУ назвали имя военного, которого предположительно расстреляли после фразы «Слава Украине». Это видео широко разошлось в интернете накануне. На него отреагировал в том числе Владимир Зеленский, который заявил, что убийцы будут найдены. А все подробности узнаем у нашего корреспондента на прямой связи из Киева Алексея Продаева. Да, Леша, здравствуй. Давай начнем сначала с вопроса, кто же был запечатлен на видео по версии ВСУ.
Приветствую, Егор. Ну, по предварительной информации, это боец 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Тимофей Шадура. Это подтвердили как и в самой бригаде, так и в украинском генштабе. 3 февраля он числится, пропавшим без вести после боев в районе Бахмута. Также сообщается, что тело военнослужащего сейчас находится на временно оккупированной территории, поэтому говорить с полной уверенностью, он на этом видео или не он, можно будет лишь после того, как тело вернут и проведут надлежащие экспертизы. Мы, как сообщили нам в 30-й бригаде, бойцы, сослуживцы Тимофея Шадуры сейчас находятся на боевых позициях, на передовой, и пока не могут там поделиться информацией, при каких обстоятельствах и как он пропал без вести, ну или попал в плен. А вот журналист Юрий Бутусов сообщает, что на кадрах совсем другой боец. Как пишет Бутусов, бойцы 163-го батальона 119-й бригады теробороны опознали на видео солдата роты огневой поддержки Александра Мацеевского. Журналист обращает внимание на вот такую вот деталь, на заклеенный пластырем забой над бровью, который видно и на кадрах, на тех самых кадрах. По информации Бутусова, Мацеевский погиб еще 30 декабря под Солидаром, но вот тело вернули домой только в феврале, и при каких обстоятельствах он погиб, тоже не было известно. Ну вот эти кадры с предполагаемым расстрелом еще вчера очень резко отреагировали представители украинской власти. СБУ возбудило уголовное дело за нарушение законов и обычаев войны, а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал офис прокурора Международного криминального суда начать расследование касательно предполагаемого военного преступления. Егор.
Спасибо большое. Алексей Продаев на прямой связи из Киева. Переходим к ситуации на фронте. Мы получили эксклюзивные кадры из Бахмута, где продолжаются ожесточенные бои. Видео записали украинские военные, которые обороняют город. На этих кадрах одна из дорог, по которой все еще могут передвигаться военные волонтеры. Хотя даже по такому пути ездить небезопасно, поскольку участок простреливается российской армией. Вдоль дороги, как вы видите, сгоревшие и разбитые автомобили.
На секундочку. За вчера. Так а сколько народа тут полегло в этих машинах, ты представляешь?
Тем не менее, Украина продолжит оборону Бахмута. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. Ситуацию на этом участке фронта обсуждали на закрытом заседании. В итоге президент Украины сообщил, что было принято решение найти дополнительные силы для обороны города. Подробнее смотрите в нашем сюжете.
На этих кадрах, как утверждается, украинские пограничники уничтожают группу бойцов ЧВК «Вагнера» в Бахмуте. Видео публикует МВД Украины. Сообщается, что наемники пытались атаковать один из опорных пунктов ВСУ, но из-за потерь отошли. В битве за Бахмут ЧВК «Вагнера» может потерять свои лучшие силы, пишет Американский институт изучения войны. В своей сводке аналитики сообщают, что бои за небольшие населенные пункты на этом направлении истощили подразделения ЧВК. А по оценкам разведки НАТО, общие потери россиян под Бахмутом превышают украинские примерно в 5 раз. В офисе президента Украины, оценивая потери противника, говорят, оборона Бахмута уже достигла своих целей на 1000%. При этом на некоторых участках ВСУ удается переходить в контрнаступление. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что в эти выходные украинские военные провели наземную атаку. Украинские военные в телеграм-каналах рассказали, что смогли отбросить российские войска на несколько сотен метров.
Фортеця Бахмут, незламний Бахмут стоїть.
При этом, по данным ВСУ, между позициями россиян с севера и юга от города остается всего около 5 километров. Именно там находится единственный путь снабжения украинских сил. Военные сравнивают это с ситуацией в Дебальцево в феврале 2015-го. Тогда ВСУ выходили из окружения под обстрелом российской армии.
Там оставалась одна трасса, и при выходе мы понесли большие потери. Такая же ситуация может повториться в Бахмуте. Безусловно, все, что хочешь, может быть на войне. Но посмотрите на солдат, которые там находятся. Они не собираются покидать город. Вот в этом и есть проявление их духа.
Российская армия и силы ЧВК «Вагнера» пытаются захватить Бахмут с июля прошлого года. Глава ЧВК Евгений Пригожин уже несколько раз сообщал, город окружен, а сопротивление украинских сил практически сломлено. Однако в своем последнем сообщении Пригожин пожаловался на планы ВСУ блокировать наемников и попросил у российского командования боеприпасы и подкрепления.
Александр Лукашенко заявил о задержании сотрудника украинских спецслужб, который якобы причастен к попытке подрыва российского самолета на аэродроме в Мачулищах. По словам Лукашенко, Киев начал готовить операцию несколько месяцев назад. Он считает, что украинские спецслужбы завербовали для этого жителя Крыма с гражданством России и Украины и использовали самые высокие технологии. О самом взрыве, напомню, стало известно 26 февраля. Белорусские активисты «Байпол» заявили, что они устроили диверсию на аэродроме под Минском. И сбросили на российский самолет А-50 взрывные устройства с дрона, в результате чего борт якобы был поврежден. Белорусские власти официально инцидент не комментировали. В МИДе даже называли сообщение об атаке фейком, а позже власти опубликовали видео с этим самым самолетом, которые должны были доказать, что он якобы остался цел. Таким образом, слова Лукашенко – это первое подтверждение самого факта инцидента, хотя он называет произошедшее попыткой диверсии и не говорит о ее результатах. С началом войны в Украине вырос спрос на оружие из-за угроз безопасности, но кроме того и спрос на фейковую военную технику. Это муляжи боевых машин, которые можно использовать на поле боя в качестве приманки. Подробнее расскажет Евгения Гужва.
Это небольшой завод в чешском городе Дечин. Всего несколько десятков человек производят тут надувную военную технику на экспорт. Танки, бронемашины, гаубицы и даже истребители.
Ловушка призвана вас обмануть на трех уровнях. Не только оптически, то есть если смотреть на нее издалека в бинокль или с беспилотника, но она также способна обмануть вас на тепловом, инфракрасном уровне и на уровне радиолокационного изображения.
Среди позиций в производстве «Инфлатех» есть даже маскировочные версии американских ракетных систем «Хаймерс» или танки «Абрамс». Но хотя компания и признает, спрос за последний год увеличился вдвое, подтверждает, что макеты получает Украина, сотрудники не стали. Сослались на военную тайну. Еще ранее глава компании Фрессер сообщал, что продукцию покупают союзники по НАТО, но называть страны не стал. Ведь ни одна армия не захочет рассекретить, что половина ее техники – это надувные макеты. Для надувных приманок специалисты «Инфлатех» используют синтетический шелк с полиуретановым покрытием. Весят такие макеты до 100 килограммов, установить их можно всего за 10 минут. Небольшие повреждения изделиям не страшны, а для ремонта достаточно заплаток, нитки и иголки.
Если я заставляю противника уничтожить мой продукт чем-то, что как минимум в 4 раза дороже, а на практике во все 20 раз, то экономически я в выигрыше.
Директор фирмы признается, лучше бы производил детские игрушки. Компания часто брала заказы на рекламу и создание специальных надувных форм, например, арок или животных.
Сначала мы должны обеспечить безопасный мир для детей, а затем, я надеюсь, мы сможем вернуться к производству гражданской продукции.
К новостям из России. Автор телеграм-канала «Протестное МГУ» Дмитрий Иванов получил 8,5 лет колонии по статье о фейках про российскую армию. По версии следствия, Иванов распространял в телеграм-канале заведомо ложную информацию о войне в Украине. В частности, об убийствах мирных жителей в Буче, Ирпене и Мариуполе. По версии обвинения, информация была ложной, потому что не соответствовала позиции российского Минобороны. Всего в материалах дела фигурирует 12 публикаций, большая часть из которых – репосты. А «Медиазона» отмечала, что показания свидетелей обвинения совпадают почти дословно. Дмитрию Иванову 23 года, и почти весь последний год он провел под арестом. Его задержали еще в апреле. После одного из судебных заседаний Иванов рассказал, что конвоир избил его, пытался опустить головой в унитаз и угрожал изнасилованием. Следственный комитет начал из-за этого проверку. Дело против себя Иванов называет сфабрикованным и говорит, что подписывается под каждым словом, которое написал год назад. Правозащитники считают его политзаключенным. Сама статья о фейках про вооруженные силы России появилась в марте прошлого года. За это время по ней были осуждены как минимум 27 человек. В том числе именно по этой статье в колонии отправили политиков Алексея Горинова и Илью Яшина. А тем временем во Владивостоке сегодня прорвало теплотрассу. Улица залило кипятком. Около 30 тысяч жителей остались без отопления и горячей воды. Местные СМИ публикуют фотографии с улиц города. Владивосток окутан клубами пара из-за горячей воды на улицах. Сообщается, что затопило целую площадь, которая является крупным транспортным узлом города. Вода залила проезжую часть пешеходной дорожки. Местные жители не могли спуститься на тротуары. Ремонтные работы уже начались. Жителям обещают вернуть отопление. По прогнозам, ночью во Владивостоке будет минус 2 градуса. В прокуратуре собираются провести проверку по факту произошедшего, но журналисты обратили внимание, что аварии на теплотрассах во Владивостоке происходят регулярно. В феврале из-за таких же проблем без отопления в городе остались 4000 жителей. А еще одна крупная авария случилась буквально накануне. К другим темам. Группа оппозиционных партий Турции выбрала единого кандидата, который в мае этого года поборется за пост президента страны с Реджепом Эрдоганом. Эти выборы, как считают эксперты, станут критически важными для страны. Подробности у Сайхана Цинцаева.
Соперник Эрдогана – 74-летний Кемаль Кылыч-Дороглу, глава старейшей политической партии Турции, основанной еще Кемалем Ататюрком, первым президентом страны.
Наша самая большая цель – привести Турцию к процветанию, миру и радостным дням.
В случае победы Кылыч-Дороглу обещает вернуть парламентскую форму правления, независимость Центробанка и бороться с высокой инфляцией.
Мы годами ждали с большой надеждой. Мы будем двигаться в будущее под лидерством Кемаля Кылыч-Дороглу.
Некоторые турецкие политики считают Кылыч-Дороглу слишком сдержанным и спокойным, особенно на фоне харизматичного и властного Эрдогана.
Люди сделают выбор 14 мая. Они никогда не дадут шансов тем, кто продолжает им врать.
Самого Эрдогана оппозиция сейчас жестко критикует. Главным образом за его провальную, по их мнению, борьбу с последствиями февральского землетрясения. Сам президент с этим не согласен.
Некоторые нечестные люди делают лживые заявления, что в Хатае не оказывают помощь людям. Мы не позволим им говорить про наших солдат и полицию.
Трагедия унесла жизни около 46 тысяч человек, но сильно ударила и по экономике страны, которая и так пытается справиться с рекордной инфляцией. Некоторые турецкие экономисты считают, все это отразится и на выборе граждан 14 мая.
Цены на хлеб, зерно, овощи, сахар и другие продукты выросли кардинально в последние недели. А после всего этого произошло еще и землетрясение.
В конце 90-х Эрдоган был мэром Стамбула, затем премьер-министром Турции. На посту президента политик с 2014 года. За это время в стране посадили политических оппонентов Эрдогана, известных активистов и независимых журналистов. Под руководством Эрдогана Турция перешла к президентской форме правления. Еще до землетрясения Эрдогана критиковали за его экономическую политику. К концу прошлого года уровень инфляции в стране превысил 85%. Независимые политические аналитики считают, что в случае победы на выборах Реджеп Эрдоган еще больше консолидирует власть в своих руках. Сайхан Цинцаев, «Настоящее время».
Во Франции сегодня проходит масштабная забастовка против пенсионной реформы. Акция продлится 24 часа. Ожидается, что по всей стране на улице выйдут до 1,5 миллиона человек. Вы сейчас видите кадры прямой трансляции из Парижа. Сегодняшняя акция стала уже шестой с начала года. Массовые демонстрации пройдут также в Тулузе, Лионе, Нанте и других французских городах. Забастовки затронут стратегические предприятия. Атомные электростанции, железные дороги. В первую очередь протестуют члены профсоюзов, но к акциям присоединяются присоединились даже некоторые школьники. Все они недовольны планами властей повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Это часть большой социальной реформы президента Эммануэля Макрона. Он называет ее честной и справедливой, хотя из-за протестов уже согласился смягчить некоторые пункты, но, согласно опросам, большинство французов выступают против повышения пенсионного возраста в целом. И сейчас, как пишут СМИ, основная опасность для властей – это возможный переход забастовок в затяжную стадию. Ну а у нас с коллегами на этом все. Меня зовут Егор Максимов. Спасибо, что смотрите «Настоящее время». Я с вами прощаюсь и до встречи.
Хочу вас познакомить со Светой Лещинской, режиссеркой из Украины. Мы с тобой дуже багато років знайомі і ніколи не спілкувалися українською мовою.
Так, ти казав, що я дуже погано говорю українською, я пам'ятаю.
Але я також дуже погано. Але зараз для мене тяжко розмовляти російською мовою, коли я, когда я где-то в публічному пространстві, ти знаєш, таке відчуття, що ти щось воруєш, коли говориш по-русски, коли по-русски говориш, да.
У тебе немає такого відчуття?
Нет, нема.
Ты знаешь, прежде всего я скажу, что для тех, кто смотрит наш разговор, что ты из Мариуполя. Когда Мариуполь, российская армия, как она это называет, освободила, когда мы видели, все, весь мир видел этот ужас защиты Мариуполя и то, что от него осталось, и этот, ну, вообще все, что, так сказать, чему мы были свидетелями, я думал, что в Мариуполе не будет ни одного человека, который будет рад приходу русской армии. Ну, мне казалось, что это просто невозможно. И вдруг я вижу в интернете площадь Мариуполя какая-то, сцена. Какой-то мужик поет вот конкретно песню «Белый лебедь на пруду». И огромная толпа, ну, человек 300 мариупольцев ему подпевают.
Песня ж хорошая. Ну, разве нет? О другом они не думают.
Да ладно?
О цене они не думают. Песня хорошая.
Нет, так не может быть.
Вне политики.
Нет, нет.
Я сама в шоке. У меня там семья, моя двоюродная сестра, ее дети, сестра моей мамы. И я не понимаю, как им, особенно младшее поколение, все равно, моя двоюродная сестра, она за Россию, а ее дочь, ей вообще пофиг.
Нет, прости, пожалуйста, но пофиг сейчас не может быть. То есть, кончай, нет, да. Ну что угодно, только
есть
не пофиг.
Есть такая категория людей, называется обыватели. Им белые,
нет,
пришли,
нет,
красные,
это нет,
пришли.
Нет.
Пошла, губы накрасила, ресницы приклеила, сделала ногти. Ну не убьют же они меня потом, украинцы, когда вернутся. Да, вот так. Такие люди, их очень много. Ну, меньшая часть, конечно, осталась в Мариуполе. Выехало около 300 тысяч, осталось около 100 тысяч. Из них, считаем, большинство старики, малообеспеченные, социальные.
Слушай, ну, по-моему, я с тобой сейчас буду жестко не соглашаться.
Ты же не соглашаешься, у меня же там все.
Но у меня тоже. Я был вот сейчас в Украине, я был в своем Львове. Я видел людей во Львове, даже достаточно близких для меня людей, которые не хотят воевать. По-моему, эта дверь закрыта. Которые не хотят воевать, да. Которые косят, которые... Я знаю людей, которые платили деньги, чтобы нелегально выехать из Украины, чтобы не быть отправленным на фронт. Это все есть. Но это не означает, что им пофигу. Они... делают все, чтобы спасти свою жизнь, значит, они уже вовлечены в это пространство. Неужели есть обыватели в Украине, которые, ну, как бы, ну, вообще фиолетово?
Я не могу обобщать и говорить за обывателей Украины. Я говорю в конкретном случае. Это моя, получается, двоюродная племянница, да, которая вообще фиолетово. Я, честно говоря, тоже несправедливо так говорить. Человек пережил, на самом деле, страшные вещи. Они пережили, как раз были в том районе, где сильно бомбили, они жили в подвале, все это они прошли. Я не могу их судить. Может быть, это какая-то защитная реакция.
Я помню, году 20, вот до пандемийном, в 19-м, наверное, году, я много разговаривал с одесситами. Ведь Одесса такой город. Я разговаривал с одесситами, с таксистами, которые всегда все знают, о каком-то общем настроении. И я задавал вопрос: ну окей, а вот придет Россия, вы как? И этот же вопрос я более-менее задавал, помнится, когда делал картину «Родные» и тоже ездил по Украине. Так вот, в 19-м году в основном люди уже были более, что ли, ориентированы проукраински. Они уже, даже вот эти одесские таксисты говорили: ну нет, ну все-таки мы не хотим здесь, чтобы русские приходили. Я не знаю, может быть, они бы, русские пришли, они бы на следующее утро вышли таксовать.
В Мариуполе куча таких случаев, когда люди ходили там в вышиванках с прапорами, учили украинскому языку, все были уверены, что они украинские. Сейчас они нормально преподают в школах русский язык, проводят эти мероприятия с шариками. Я не знаю, что у этих людей в голове, но я в следующем фильме хочу про это снять.
Нет, подожди. Слушай, а может быть тогда, ну, совершенно неожиданно такая крамольная мысль, а может быть тогда не за что воевать?
Я об этом все время думаю, я 8 лет об этом думаю. Я тоже думаю, ну, флаг другой, ну, деньги другие. Нет, у нас в нашем случае есть за что воевать, потому что мы воюем, я для себя это поняла, вопрос не флага и денег, вопрос ценностей. Потому что Россия вся страна, вот я тут обобщу, прям вся. Вот до последних даже хороших мне кажется. Для меня это вся. Россия построена на большой ценности денег, успеха, каких-то больших вот этих вертикалей. Я начальник, ты дурак, я царь, все холопы мои. А Украина очень горизонтальна. У нас даже на маленьком уровне, на семейном уровне или там на производственном уровне. У нас очень демократичная страна. И я очень сильно не хочу, чтобы здесь в Украине была Россия, чтобы здесь была вот эта модель мира. И это не про патриотизм. Я для себя патриотизм, я против патриотизма. Это очень опасная штука, которую можно использовать. Это как по мне. Это вопрос ценности. И если для человека важно там свобода слова, свобода предпринимательства, права человека, он будет воевать на нашей стороне. Если для человека, он ходит на работу, ей важно, сыты ее дети или не сыты. Они просто даже, я маму сейчас про маму, ну как они могут так? Разве она там за права человека? Она говорит: Света, какие права человека? Ну, и они об этом не думают. Для них это Марс какой-то, права человека. Они об этом, ну, они не знают, что это такое, но им не надо 300 лет. Они себе хотят ходить на работу, получать зарплату, чтобы у них в квартире был свет, тепло, дороги заасфальтированы. Все.
Подожди, ты меня как-то обезоруживаешь вдруг неожиданно такими простыми формулировками в момент войны. Извини за точность выражения. Но в конце концов, давай перейдем на сторону врага, вот Россия. Но в России как бы тоже полно пофигистов, полно обывателей, но эти обыватели, черт возьми, они сейчас не могут поехать в свои любимые за границы, они не могут, там, я не знаю, как-то конвертировать свои заработанные бабки. Нет, ездила уже из Сибири во всякие за границы. То есть как-то жизнь типа налаживалась, какие-то машинки они покупали, Тойоты, на которые они, окей, не Тойоты, Toyota, Hyundai какие-нибудь, на которые они теперь не могут запчасти поставить. Там, так сказать, я не знаю, они стали привыкать какие-то шмотки приезжать в Москву, покупать там барышни, главные бухгалтера каких-нибудь нефтяных компаний в Сургуте, заходить в ЦУМ и, так сказать, хамить продавщицам и чувствовать себя богами этого конкретного бутика. И их это начинает, этого обывателя, которому пофигу все, ему начинает эта война жать на пятки. Им становится некомфортно в этой войне. Что говорить о Украине, где люди, ну, просто все теряют с этой войной. Неужели? Я просто не могу понять. То есть, или, может быть, я тебя в принципе неправильно понимаю. Может быть, ты говоришь, что они просто ждут, чтобы это закончилось, и как бы уже чем-то определилось. Ну, вот пришли русские, ну, хер с ним. Пришли русские, ну, вот пусть будет русские. И нам, типа, все равно. Лишь бы нам 13-го, как это в Советском Союзе говорили, 13-го и 26-го давали зарплату, да?
Да.
А в конце года 13-ю, да, там, чуть-чуть годовую премию.
Да. Я, честно говоря, не была. Я, все равно я анализирую то, что информация, которая ко мне приходит. А в Мариуполе есть, было такое ощущение сначала, людей сломали. Их, но это одна когорта людей. Их напугали, сломали этой войной, и они готовы на все, лишь бы это не повторилось. Это правда. Но есть категория людей, вот отец моей подруги, он ждал русский мир, он рад, он там сейчас. И она говорит: папа, ну как же, у тебя же было все, и машина, и возможность поехать. Вот он очень хотел эту Россию, русский мир. И это уже вопрос, наверное, какой-то пропаганды. Я говорю: Таня, может, он за молодостью скучает, за Советским Союзом. Просто это ценность, это все вопрос идентификации. Люди как себя идентифицируют. Все. А для России, ну, сейчас им вообще тяжело, как бы, мне кажется, потому что сейчас вообще под вопрос встала вся идея России как таковой, и это очень больно. Страшно. Я не буду.
Слушай, ну нет, подожди, ну я как бы. То есть, когда я на эту тему говорю с, пусть даже оппозиционерами, но российскими, даже лидерами оппозиции, когда я им говорю: ребят, да не будет России, все выдохнут, и только счастье. Они говорят: как ты можешь так говорить? Россия, она просто должна быть светлого будущего. Мы сейчас придем к власти, мы ее, так сказать, починим, подметем, фасады подкрасим, и будет всем. Но я их, ладно, окей, я их готов понять, потому что они, в конце концов, ну, как бы выросли. Для них ощущение России – это данность. Ну, ты же украинка.
Да.
Ну, почему ты как бы разделяешь вот эту чуть ли не боль за Россию?
У меня нет боли, наоборот. У меня нет боли за Россию. Я говорю, я понимаю, почему русские сейчас так взвыли, за что они дерутся. Я понимаю, за что они дерутся. Это потому что я считаю, что Россия – это действительно государство, придуманное украинскими интеллектуалами, если на то пошло. И вся переписанная история, я это все знаю. И мне это легче воспринимать, потому что у меня другая идентичность. А им нет, у них весь мозг на этом. Ну как тебе сейчас? Я просто все время пытаюсь понять врага, понять, за что они дерутся. Для них это вопрос жизни и смерти, выживания. Вопрос эго своего, личности. Ты вырос, и всегда у тебя была картина мира такая. Теперь тебе говорят, все не так. Но некоторые способны это все как-то переварить. А у некоторых не хватает, и они будут драться. Поэтому я готова к тому, что они будут драться сильно.
Я не чувствую в россиянах готовности драться за выживание. Потому что я не вижу, вообще говоря, в россиянах в массе своей вот этой консолидации. Я вижу, скорее, даже в людях, которые идут, подчиняются государству, власти, правительству, идут в окопы. Они идут в окопы не ведомые какой-то идеей, они идут из невозможности перечить.
Мне это непонятно.
Я пытаюсь следить за русской повесткой, я смотрю, что они, их как бы голос из окопов, и этот голос из окопов не о том, что это какая-то война или там... где теплые носки, почему там плохого качества там патроны, которые там не вставляются в их там какой-то автомат. И вот людей, которые вот прямо готовы, так сказать, грудью, так сказать, на амбразуру, они в основном артисты. Они в основном поют на сцене, призывая всех, или, так сказать, говорят в телевизоре о том, что, так сказать, жизнь – это не та ценность, за которую нужно там, давайте все. И сами они сидят комфортно, даже не опускаются до просека. У них вина куда более, так сказать, винная карта их куда более существенна. Я потрясен твоим фильмом, Света. Он мне очень нравится. И он нравится всем, кто его видел. Да. И мне вот люди рассказывали, делились своими ощущениями. И я вдруг понял, вот мне один журналист говорит: ты знаешь, я смотрела фильм, и такое ощущение, что я чувствовала запах вот в этой квартире. Вот как там пахнет. Я себя поймал на этом же ощущении, когда смотрел на твою дочь, которую я еще помню, так сказать, и как-то вот я все там и честно, и такое ощущение, что ты прям за руку держишь этих людей, и мамам твоя, и все это. Я сам снимал свою семью, но не знаю, удалось ли мне вот в такой степени достоверности это все предъявить. Но ты не была в своей... Ты кого-то просила снимать...
Мою квартиру? Да. Разрушенную?
Да.
Да. Просила человека, бывшего коллегу своего, который тоже удивил нас всех тем, что он там остался. И он вроде бы принял предложение работать. Вот. И... но уже Грибукин. Я хотела очень снять квартиру. И я ему заплатила денег. Хотя он сказал, что он сделает это без денег. Думаю, ну, может быть, им нужно потом, когда наши будут освобождать какие-то... Я вот... Ну, я не знаю, может, он дизайнер. Мы не знаем. Может, он разведчик. Вот. В общем говоря, заплатила ему денег, снял мою квартиру. И я очень рада, потому что снесли вообще. И больше просто мы приедем туда, и там будет... Ровно у нас как раз из нашего окна раньше был закат, а сейчас они построили этот белый комплекс Невский, назвали его. Белейшие такие дома, как пирожные, красивые. Там, например, у них мой дом такой разбитый сзади. Он очень сильно портил вид. Я была уверена, я знала, что его снесут, хотя он еще такой. Там даже в моей квартире так и жить можно. А там полдома сгорело, но в моей можно жить. Вот. И они, конечно, его сравняли с землей, теперь там все очень красиво. Там стоит этот белый Невский жилой комплекс.
А мы приедем еще в Мариуполь, украинский?
А, да, чтобы это мне надо для того, чтобы фильм закончить. Это должно случиться.
В общем, Мариуполь точно будет наш, потому что Свете нужно закончить фильм. Без вопросов. Победа будет за нами. Реальное кино на канале «На следующее время». Пока.
А прямо сейчас на нашем канале документальный фильм Алексея Родинского «Страсти по Флориану». Эта картина снята в Украине, и мы за год полномасштабной войны уже привыкли или уже не можем себе представить фильм из Украины не в контексте войны. Но это картина о мире. О мире, в которой существует немолодой архитектор, который создал в свое время удивительный архитектурный объект «Летающая тарелка» на одной из станций киевского метро. Это известный в Украине художник, он автор герба Украины, который просуществовал многие годы. И вот сейчас новые времена, новая экономическая политика, новые задачи и взгляды на использование старых помещений, старых территорий, вообще земли как таковой. И идет война, война за сохранение этим архитектором своего творения и людей, которые с ним солидарны, и новой жизни, нового бизнеса, который хочет на этом месте создать торговый центр. Страсти по Флориану, та Украина, которая должна быть мирной, свободной, которая должна победить страну агрессора, зажить своей самостоятельной, повседневной, в том числе, жизнью, и бороться, если и воевать, то за сохранение своей исторической памяти, пусть даже созданной в советский период ее существования. Реальное кино на канале «Настоящее время». Смотрим, думаем.
Земля, что такое Солнечная система, что такое вообще человечество. Солнечная система по сравнению со Вселенной — это единица, деленная на бесконечность. Разделив единицу на бесконечность, математическая формула говорит, будет ноль. Поскольку я вырос на самом севере, с детства я ничего хорошего не видел, кроме северного сияния. Я смотрю, засветилось окно. Вышли на улицу, и вдруг... Обычно северное сияние на горизонте такими волнами идет, такими, а тут в центре. Прямо над нами, причем такими столбами, прямо к нам они так приходят все. Северное сияние – это же симфония цветовая. Даже в природе есть уже музыка цвета. Этот зал я проектировал как цветомузыкальный до того, как появился заказ на Институт информации. Поэтому это была такая совершенно нереальная тема. Тут самый простой приборчик. Вот смотрите. Вот здесь по 7 цветов, 7 тональностей. Каждая тональность имеет свои цвета. Потом вот этот аккорд. Видите? Они холодеют. Строители говорили, что это невозможно построить. Вот. И наши, кстати, конструкторы тоже. У меня главный инженер, говорю, нельзя поставить, она упадет. Тем не менее, поставили, и уже 40 лет стоит, и пока еще не падает. Я в институте информации, тут у нас Зустрич. Понимаете, я скептик, очень большой скептик, потому что инвесторов уже столько было, когда они хотели сделать здесь и горный зал, вот, то они от меня скрывали эту информацию. Это вот этот, да? Вот этот хозяин. Так это же они хотели сделать здесь, в этом зале, игорный дом. Но теперь-то кто там хозяин? Раньше это был сын Януковича, а теперь кто?
Истинный хозяин.
Сын сына Януковича, я не знаю.
Вот это здание было... За его деньги строили.
Возможно. Смотрите, здесь уже арматуру все связали.
Так что это будет?
Торговый центр, продолжение этого.
Вот это.
Вторая очередь.
И что? И сколько тут будет этажей?
Я не видел окончательного проекта, честно говоря. Не могу сказать.
Ну, это они влазят уже на территорию института информации.
Ну вот Леша говорил, что они хотят сделать вход в этот торговый центр под тарелкой. Что им нужна территория, чтобы попасть в свой торговый центр.
Понятно.
Где-то чуть больше года назад в Министерстве образования в диалоге возникла ситуация, ну, возникло предложение, что давайте мы рассмотрим это здание как центр науки. И тут у нас совпала заинтересованность с инвестором, который строит здание, сзади здание. Но сейчас мы имеем определенные риски.
Инвестор не готов вообще дискутировать про цвет фасада. Они говорят, что уже мы решили, какой цвет фасада будет, и все. То есть дискуссии нет. Они говорят, что хотят синий, и все. Потому что инвестору, любимый цвет инвестора – синий.
Может, в этом и беда. Давайте с ним встретимся по-человечески. Всем одновременно. Это бывает с левшами. Я был левша, отец меня переучил. И когда левшу переучивают, то получается, что мозг дважды специализирован. Вот музыка сама по себе не имеет для меня значения, но она имеет значение с цветом. Цвет сам по себе тоже, по песне, он не музыка. Они для меня значат только вместе. –